Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов 6 минут, пятница, июль, день 29. В студии Алексей Кудошников. Всем здравствуйте! Баллов в Москве пробки, все традиционно плохо. Я думал, вы вчера все уехали, а вы сегодня еще остались. Я по городу сегодня, кстати, поколесил, и не было таких пробок, а вот сейчас да. Ну, по Звенигородке сложно, кстати. Начиная где-то от улицы Народного ополчения, и туда в область, в туннели вы встаете, и сложности. А потом выезжаете, опять пробка. И там уже до кольца, и даже за кольцом немножко, вот то, которое на Красногорск. На выезд также Рублево-Успенское шоссе, пробка стоит. Радуемся, да, вот зажравшиеся стоят в пробках наши самые. А мы радуемся, мы плебеи вот это вот, нищие с востока Москвы радуются, что вы стоите в пробках. Значит, от Боровского шоссе и до Киевского плохо. Внешняя сторона МКАД, Калужка на выезд плохо, Киевка, начиная с Ленинского, по сути, ну, от Обручева, наверное, да, и туда дальше, до Саларьева. Это все пробка стоит. А, кстати, на востоке-то не лучше. Шоссе энтузиастов стоит в пробке, начиная от Терлецкого лесопарка и до Балашихи, по сути. А, и это не все. Опять же, внутренняя сторона МКАД у нас практически от Люберец, то есть от Волгоградки и до Каширки плохо совсем все. Ну ладно, в общем-то, что мне это все перечислять? Тоже это все ситуация не новая, да? А мечта не нова, чтоб без пробок Москва, будь свободна. От Ленинградского шоссе и до Новорижского, значит, все, внешняя сторона МКАД умерла тихо. От проспекта Маршала Жукова и до Волоколамки тоже мертвая. Ярославка на выезд от МКАД до поворота на Королев мертвая. Ну и всякое такое. Я чему радуюсь-то? И пока я буду с вами тут говорить, а вы будете мучиться в пробках, а кто-то мчаться по свободным магистралям, шоссе, трассам, городским дорогам, ухабам. Все это рассосется, скорее всего. Вот чему я радуюсь. И в 8 часов я поеду домой совершенно практически одинокий на дороге. Ну, есть у меня такое ощущение. На работе с коллегой обсуждали, что радиоведущего, расскажи, из чего он складывается, работа. Сколько стоит хороший ведущий, пишет Василий. Прямо весь стоит или сколько ему платят, вы имеете в виду? Но некоторые, я думаю, продаются. А я не знаю, из чего складывается работа ведущего. Хотите, без новостей вам расскажу, из чего складывается работа ведущего, но говорит Москва. Работа ведущего, она говорит Москва, складывается из-за повседневной, постоянной, ежесекундной работы с новостями. Ты должен знать, где, что, кто, когда, почему, зачем, с кем. Вот ты это все должен знать. Но не с точки зрения там, какая Маша Малиновская вновь устроила скандал. Нет, нам это не нужно. Политика, социалка, экономика, вот все. Из этого и складывается. Вот нужно в этом ориентироваться. Вот. Говорить, уметь, стараться. Во всяком случае. Ну, примерно как-то так, а из чего она еще может складываться? И из горячего желания работать. Вот. Это если касаться только радиостанции «Говорит Москва» 94.8, которую вы сейчас слушаете. Значит, синоптики зафиксировали в июле сильное превышение климатической нормы в Москве. Как они это сделали, я не знаю. Весь июль лил дождь. А сегодня жарище ужасное абсолютно. Я вот ехал пока сюда на автомобиле, термометр показывал 32 градуса по Цельсию. По Цельсию, не по Фаренгейту. По Цельсию. Живу, работаю в Москве, загаживаю своим корытом КАДы и вылетные магистрали, Серж говорит. Дождь при высокой температуре. Карл, пишет Александр. Ну, типа логично. Сначала жарко. Потому что все испаряется, идет вверх, там формируются облачка, тучки, и потом раз назад вода. Правильно, Александр? С другой стороны, если вы думаете, что при высокой температуре только дождь, а как же у нас пустыни? А? Как у нас в пустынях бывает? А вы говорите, ну в пустынях-то нечему уже испаряться. А как же все эти теплые штаты, солнечные, в Соединенных Штатах Америки, где постоянно светит солнышко и все хорошо? Вот как такое бывает? Но в Москве оно так. Если сильная жара, то жди дождя. Это правда. Вот как-то у нас так выходит. Ладно, это я вам просто рассказываю, какая сегодня погода, потому что вдруг вы не поняли, какая погода. Вышли на улицу и не обратили внимания. Покемонов ловили. Смотрели что-нибудь в интернете. Радио, говорит, Москва 94.8 слушали. Боюсь, сегодня к 8 только будет хуже на дорогах, так как, пишет Олег, пятница. Нет, нет, Олег, не та пятница, что обычно сейчас, а летняя пятница. А летняя пятница вечером свободная. Вот четверг вечерний, вот это плохо летом. Потому что дачники, они берут пятницу себе дополнительно и уезжают на дачу, понимаете? Либо за свой счет, либо в счет отпуска. Они берут пятницу и сваливают. Вот такие дела. Так что наоборот, я жду сегодня вечерком. Давайте я предскажу. Вот сейчас в Москве сколько я говорил там баллов? 5-6, сколько я говорил? Я уже не помню. 5 баллов. Я предсказываю, 8 будет 4, как минимум. А может быть даже 3. Давайте. Попробуем забиться, посмотрим. Вам придется теперь, правда, слушать меня 2 часа, что, наверное, сложно, но тем не менее, постарайтесь, напрягитесь. А в холодильничке бутылочка Гиннесса дожидается. Эх, пишет Александр. Я в салават, пишет Евгения, ну и так далее. Пусть кто живет за МКАДом, там и работают, говорит Серж. Ну да, 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 действительно. Давайте вообще запретим вот эту мобильность человеческую. К чему это все? К чему это Конституция? Подтереть ей соответствующие места, предлагает, видимо, Серж. Да? К чему это свобода передвижений? Где родился, там и пригодился. Живешь в Подмосковье, работай в Подмосковье. Вот, правильно. Давайте небольшая пауза и уже к темам.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Ну, что еще? В Кремле не видят препятствий для продолжения Андреем Беляниновым с госслужбы. А вы знаете, кто такой Андрей Беляниов? Если не знаете, я напомню. Это бывший глава Федеральной таможенной службы. Бывший главный таможенник, в доме которого... Ну, хотел сказать, пострел Джек, да? В доме которого проходили обыски. Вот совсем недавно. И мы видели много денег, картины мы видели, ручки какие-то дорогие. Все как-то очень дорого. Фонд борьбы с коррупцией опубликовал видео самого дома с высоты птичьего полета. И говорят, дом этот стоит 200 миллионов рублей. Вроде рублей. По-моему, 200 миллионов рублей. Хотя, кстати, наверное, может, не рублей все-таки, наверное, долларов. Я что-то вот сейчас так думаю. Ну ладно, пускай, предположим, рублей. Все равно объясняют, что на скромную зарплату вот вроде как так не получится таких домов построить и так жить. Обыскали все, посмотрели, с должности сняли Беляниова. Произошло это вчера. Вчера вообще были масштабные перестановки у нас. И губернаторы новые назначались, старые снимались. И полпреды у нас новые появились. Старые куда-то переставлены были. Ну, в общем, много чего, и в том числе сняли главу таможенной службы. Вот этого Беляниова. А сегодня уже есть комментарий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что бывший глава ФТС Андрей Беляниов теоретически может продолжить работу на государственной службе. Пока неизвестно, я пока не могу сказать вам, но, по крайней мере, этому ничего не мешает, сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли у экс-главы таможенной службы шанс продолжить карьеру на госслужбе или в правительстве. При этом представитель Кремля подчеркнул, что на данный момент ему неизвестно, о каких либо готовящихся назначениях. Вот и все. Вот как-то какая-то такая примерно ситуация. А вы имеете что-то против назначения на какую-нибудь должность Беляниова? Есть у вас? Вы видите какие-то препятствия для продолжения Беляниовым госслужбы? Да, 134-27-35. Нет, 134-27-36. Да, 134-27-35, нет, 134-21-36. Вы видите препятствия для продолжения Беляниновым, бывшим таможником, дом которого обыскивали, для продолжения госслужбы. 134-27-35, да, я вижу препятствия. Не нужен такой человек на госслужбе. Я вижу. 134-27-35. Мне никаких препятствий не вижу, в общем-то. А что, почему нет? Почему не пускают дальше? Госслужба, конечно. 134-27-36. Хороший человек, почему нет? Добрый, светлый, милый, добрый человечек. Дай бог ему здоровья. 134-21-36. При Путине нет, пишет Александр. В смысле, вы не видите или видите, я не понимаю. Сегодня день сисадмина, пишет нам слушатель. Поздравляю. поздравляю вас, поздравляю. А, так, как ты говорил, глава ФТС станет свидетелем. Оболгали мужика, говорит Дэн. Ну, он так и стал свидетелем. Там скромной зарплаты и не пахло, судя по тому, что на полках наших магазинов попадается санкционный товарчик-то, пишет Сергей. Не, сейчас отдельный разговор у нас может быть по санкционке и по тому, как таможенники работают. Я вот спрашиваю вас, Белянинов может продолжить госслужбу? Вот на ваш взгляд, да, никаких препятствий вы не видите. Да, конечно, пусть. 134-27-35. Нет, есть некие препятствия. И вы их обозначите сейчас, между прочим. 134-21-36. Нет, такой человек не может продолжить госслужбу, на ваш взгляд. И вы объясните, почему. Можно голосовать продолжать, можно и звонить. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Николаевич меня зовут.
Да.
Подобные, сейчас я выключу время. Подобные субъекты должны отдавать госслужбу, вот там, где положено сидеть, с полной конфискацией. Тогда в стране наступит порядок.
Так, а за что... Тогда, да, хорошо, я понял вас. А теперь вопрос к вам. А за что конфискация-то должна быть?
Как за что?
Так, вот...
Как за что? Ничего себе под кроватью держит такие миллионы.
Так, говорит, на...
Вот я академик.
Так говорит...
Академик!
Подождите.
Где я могу заработать такие деньги?
Вы академик. А он говорит, да. накопил с женой. Что, не врет?
Накопил, я с женой сейчас. 75 авторских у меня, 4 сельхозмашины на производстве. Где накопить?
Не знаю.
Пусть он, идет дальше. Вот вы найдите, где накопить.
Сейчас-то не знаю, я тоже не накопил.
Однажды вы не накопили точно. Сидеть.
Сидеть должен.
На государственной службе, да, под замком, под хорошим.
Достаточно.
Полный конфискации, причем у всех родственников.
Достаточно.
Тогда будет порядок.
Достаточно, тогда... достаточно доказательств для того, чтобы его посадить, на ваш взгляд?
А доказательства было бы сказано. А доказательства на любого человека прокурор найти может. На
все,
любого.
Понял, хорошо.
На любого.
Понял.
Даже ко мне, если придет, и то найдет.
Хорошо, только не злитесь так сильно, не переживайте, все в порядке, спокойно, спасибо большое. Академика вывели из себя. Академик говорит, что это работа у меня? Где накопить? Знаете, я сразу расстраиваюсь, по какому поводу. Мне кажется, что человек на меня кричит. Вот, знаете, а я просто спросил. Вот Белянинов говорит, накопили, накопление с женой. Академик мне кричит, накопить! А я думаю, что он на меня кричит. Я говорю, ну я же не накопил тоже, я же не знаю. Я же не работал в таможне. Вот, я переживаю, когда вы так говорите. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Николай.
Да, пожалуйста.
Полностью поддерживаю, собственно, предыдущего.
Академика.
Да, академика, да. Академик Юрий Николаевич, по-моему. Юрий Николаевич, вам привет большой. А, действительно, надо сажать, на мой взгляд. Нашли деньги. Он же должен был отчитываться.
Ну, и он и говорит, это говорит, мы с женой накопили. У меня, говорит, доход там около, по-моему, у него около 15 миллионов в год. У жены 47 миллионов, говорит. Ну вот и накопили, что, какие проблемы. В декларации указано.
Доход. От какой деятельности доход? Налоги заплачены с этого дохода. Целиком и полностью. Соответственно, все имущество вывалено, декларировано. Может быть, там имущество формально оформлено на третьих лиц. Я вам могу сказать, как это тоже госслужащий.
Так.
Зарплата мизерная. Да, не руководящие чины. Да, собственно, на местном уровне, да, на территориальном, скажем так, на земле. На земле маленькие зарплаты наверху, да, большие. Но, извините, такие дома строить, такие зарплаты получать официальные. И...
А вы вот, простите, госслужащий в какой сфере?
Тоже федеральный, но немножко не таможенной службы.
Ну, может быть, федеральные, в смысле, службы?
Нет, не та.
А вот если вы возглавите когда-нибудь эту службу, не будете строить домов?
Вы знаете, за много лет службы всегда считаю то, что взять – это продаться.
Да.
Продать себя и продать, собственно, ну, душу не душу, но продать себя. Как, извините, пожалуйста, падшая женщина.
Проститутки.
Да, как проститутки, не хотел говорить. Как
проститутки. Ну, я уже
сказал. Не проститутка. Я не зря учился, не зря меня отец воспитывал.
А вы вот такой человек, честный и хороший. Вас как коллеги-то сторонятся на вашей службе и такие, мол, ой, да он такой сумасшедший, честный больно. Или нормально относятся?
Да нормально относится. Просто я ни с кем дел не имею. И кроме как по работе о нужном не разговариваю. А все, что остальное, меня это не касается.
Я
если
просто...
кто-то что-то и делает, это их дела.
Я понял. Я просто слышал такую вещь. Если вот человек честный где-нибудь в органах таких работает, его сожрут обязательно, потому что ну, он мешает. Невозможно.
Было. Могу вам сказать, на третьем году службы было такое, когда подошли, сказали, ты будешь делать так и так. Я сказал, я так делать не буду. Закончилось все тем, что мне было сказано о том, что тебя съедим, ты сядешь. Мы найдем за что. Ну, как бы у нас это понятно. Был бы человек, кстати, нарисуем. Сказали, ты сядешь, но работать здесь 100% не будешь. Элементарно ушел в соседний отдел и без проблем работу продолжал.
Понял, спасибо большое. Смотрите, оказывается, бывают вот такие у нас служащие, тоже, кстати, в федеральных разных органах работают. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, ну, я тоже чиновник. Во-первых, я хочу сказать, что никого особо не жрут, хотя бы потому, что, ну, а зачем кого-то жрать?
Ну как, ну вот он мешает, взял, знаете, с одним можно дело проворачивать.
Мешает? Начальник взял, передал отныне сговорчивому, более сговорчивому. Но это еще когда-то было проблемой для какого-то любого начальника.
Я не знаю, я же не был начальником таким.
На госслужбе. Не, ну вот представьте, вы говорите, я не буду говорить такую новость в эфире. Так. Ну, Даренко берет и говорит, ну, скажет другой человек.
Ну, у нас общем, такого не бывает, но, в принципе, я представить могу. Хорошо. Ну, вот смотрите, мне говорят, смотрите, подождите. Вот, например, допустим, такую ситуацию, допустим, у нас такое будет. И шеф мне раз говорит, надо то сказать, я говорю, нет. Два говорит, я говорю, нет. Три говорит, я говорю, нет. То он говорит, да пошел он, да поставлю нормального человека, который слушается.
Зачем? Нет? Шеф тогда, ну, для чего, если ты хороший специалист? Он тогда просто будет понимать, что вот это тебе изначально не надо давать, надо пригласить другого.
А нужны ли в этих органах хорошие специалисты? Или там нужны люди просто преданные и все, которые делают то, что ты им скажешь?
Не, ну, подождите, а работу-то кто-то должен делать, статистику кто-то должен делать.
Угу.
Иначе шеф уволит за плохую работу, он же должен как-то...
То есть все-таки правильно? Некий баланс между нормальными работниками и вот...
Конечно, если у вас сейчас рейтинг пропадет, но все зато будут говорить, что нужно шефу. Что, шеф долго продержится, да ваше радио тоже закроется быстро.
Закроется быстро, говорит. Ну нет, такого не будет. Наши рейтинги растут, кстати, от года к году, надо сказать. Что непременно, в общем-то, радует меня и всех радует тоже. Ну, я понял, аналогию я понял. То есть должен быть в любом случае, допустим, вот вы как-то это переложили на нашу радиостанцию, и я представил себе ситуацию. Например, есть работник, который выполняет какие-то указания, эти указания, они, может быть, преступные, да? А другой не хочет. Просто перекладывается на того, кто эти указания выполняет. Но все равно должен быть тот, кто будет вообще работать, и так далее. Так что вряд ли будут жрать, вы утверждаете. С другой стороны, перед вами был слушатель, который утверждает, что еще как жрут. Хорошо, о чем мы говорим? Мы говорим о том, что в Кремле не видят препятствий для продолжения Андреем Беляниновым, это вот бывший глава ФТС, госслужбы. Давайте подведем итог голосования. 69% радиослушателей говорят, что препятствия есть. Вот. Не должен Белянинов проходить госслужбу. Препятствия есть. Это, говорит, плохой человек, 69%. А 31% не видит никаких препятствий. Говорит, да пусть дальше работает, пожалуйста, госслужба, пожалуйста. Но я бы хотел еще раз процитировать слова Пескова, потому что журналисты любят обострять. А что конкретно сказал Песков? Пока неизвестно, я пока не могу вам сказать, но, по крайней мере, этому ничего не мешает. Но на данном этапе это, правда, нет ничего, чтобы могло юридически помешать Белянинову проходить госслужбу. Ну, нет же ничего. Это не значит, что он ее будет проходить. Но пока ничего не мешает. Он не сидит пока. Он пока не обвиняемый по делу, он свидетель. То есть, а что мешает? Да нет, ничего не мешает. Говорит, никаких разговоров об этом нет, говорит Песков. Ну, в принципе, ничего не мешает. Хочет, пускай идет. Как бы. Вот так вот говорит Песков. Ну, только кто позовет. Тут надо читать внимательно, действительно, то, что он сказал. Пока нет. А что, потом будет? Вот у меня сразу вопрос возникает. Потом будут, появятся эти вещи? Мы ждем, потому что я вот как бы обращаюсь, может быть, к господину Пескову, который меня, естественно, не слушает, но тем не менее я к нему обращаюсь, мне так нравится, я такой человек. Я могу кричать, а в ответ тишина, и снова я остался один, понимаете? Я говорю, господин Песков, а будет потом? Вот вы говорите, пока нет, а потом будет? Мы ждем просто. Видите, там академик у нас, ему сейчас волокордин отнесли, понимаете? Он уже на взводе человек. Ну, вот первый звонил. На взводе человек, говорит, где такие деньги взять? Где такие деньги взять? Вот, он меня спрашивал. Мне страшно стало. Вот человек на взводе и ждет уже, когда Беляниного посадят. Посадят? Нет? Будут какие-то препятствия или нет? Вы ответьте. Вы мне смс-ку напишите. СМС-ку просто. На +7 925 48 94 8. Одну смс-очку я никому не скажу. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, и это же Телеграм. Пожалуйста, препятствия или отсутствие он их к работе Беленинова на госслужбе? Службы на госслужбе, ха-ха. Как вас зовут, алло?
Да, здравствуйте. Ну, вот этот Беленинов, допустим, он же все-таки как профессионал, он, я думаю, денег все-таки набрал, так сказать.
И?
Менять время терять, так сказать, хрен редкий не слаще. То есть надо как бы не людей, а систему, я считаю, что менять.
Система менять?
Да, КПРФ почему, допустим, без серебряника не допускает власть, так сказать, как будто цель, так сказать, не допустить.
Я понял, спасибо огромное. Это очень глубокая тема. Особенно если посмотреть состав депутатского корпуса, если так можно выразиться, КПРФ. Там такие бессребреники сидят. 7373-948, прям нищие. Прям как мы с вами, вот прям соль земли, понятно? Едят вот этот доширак, да, сосиски вот эти вот бумажные едят. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Да, пожалуйста.
Вот мне кажется вообще, что у нас выходит на новый уровень вообще наша страна. То, что те, кто на самом верху, наконец-то наелись уже, вот, и теперь они не будут крышевать какие-то вот эти звенья, вот, и в конце концов они понесут по заслугам все-таки наказание,
да.
И постепенно все как-то выровняется.
Ну, это потому может быть. А вот препятствия-то для дальнейшей службы Беленинова вы какие-то видите или нет?
Ну, препятствия, я думаю, есть.
Какие?
Ну, если как бы он замазался, вот, ну...
А он замазался или нет?
Ну, конечно, замазался, если обыски прошли, если нашли много денег.
Ну, много, понятно, но он говорит, ну, я накопил, говорит. Вот академик не верит, что он накопил.
Сказать можно все, что угодно.
Врет, да? Врет.
Конечно, врет.
Ну, вроде честный человек. Вот смотришь в глаза, они добрые такие, светлые у него. Лицо широкое такое, открытое. Нет?
Врет,
вы говорите. Вот я просто человек такой доверчивый, понимаете? Я вот никого ни в чем не обвиняю никогда. Чего обвинять? Раньше обвинял, а это может быть такой вот, как это говорят? Ну, не подрост. Ну, короче, максимализм это был. И молодой был. А сейчас что обвинять? Я как бы верю, а что? Ну, говорит, ну, накопили с женой. Ну, накопили. Слава богу. Люди умеют копить. Люди умеют откладывать. Может, они вот эти вот карточки, знаете, со всех магазинов, вот, которые... Тут скидочка, здесь скидочка-то. Такая карта, сякая карта. Спасибо, баллы спасибо от Сбербанка, карта Малина. И все, и раз, 60 миллионов дома лежит в коробках из-под обуви. Да мало ли, что они делали. Мы нашли яблоко, помыли, продали. Купили два яблока. Ну, не знаю, сколько, всякое разное может быть. Да подарили. Они же давно, наверное, вместе живут вот так вот, с семьей, да? Свадьба была, люди пришли высокопоставленные, серьезные. Подарили все. Что вы начинаете сразу? Ну, нашел, ушел по лесу, раз пакет взял, что-то нашел. Ну, что ж, 60 миллионов. Это деньги, что ли, не пойму. Это даже не миллион долларов. Ребят, ну что? Это шутки какие-то. Сейчас небольшая пауза и в движении.
Движение.
Курочка по зернышку клюет. Правильно, по сусекам поскребли. Александр, ну вы умеете же, когда хотите. По зернышку, потихонечку, по сусекам. И на колобка вот 60-миллионного раз и накопили. Все, в движении кто где едет и что где видит. Потому что в Москве по-прежнему 5 баллов. Но, что меня радует, ситуация не ухудшилась. Как было 5, так и есть 5. Когда так происходит, это значит, что стабильность у нас. Не только в целом в стране стабильность. А еще и стабильность на дорогах Москвы. А, человек ушел в последний момент. Как вас зовут, Аля?
Алло, здравствуйте, Юрий.
Да.
По движению или по Беньяминову?
Ну, вообще по движению.
По движению. Новая Рига в область. Еле тащит, только отъехал от МКАД.
Да, это правда.
Тоннели тоже стоит.
Это правда. А не надо ездить по этим богатым направлениям?
Не, ну что поделаешь, я там живу. Все рванули за город, последние, может быть, деньки такие летние. Все,
да вы что, еще месяц лета впереди. Еще месяц впереди.
Плотно.
Последние.
Ну, сказать, что разные люди едут, от российских «Жигулей» простых и до самых-самых дорогих
аномалов. Может, они едут захватывать ваши дома? Им надоело жить на востоке Москвы, они едут...
Мы там прочно обосновались, нас тут голову руками не возьмем.
Ну, может, они просто в гости едут. Спасибо большое, сейчас новости. Говорит Москва, 94.8 радиостанция, программа Алексея Гудошникова в эфире. Это я, здравствуйте. Ну, что ж, Бельянинова мы с вами обсудили до новостей. Если кто не успел, кусайте локти, локти кусайте. А мы пойдем дальше. СМИ назвали проплаченной массовку, провожавших сборную России на Олимпиаду. По данным корреспондента газеты «РУ» Фарида Биктимирова, за поддержку сборной предлагали по 500 рублей. Журналист нашел объявление о наборе массовки в группе «Кадр в кадре» в социальной сети ВКонтакте. В нем говорится, что для проводов требуется 15 человек, молодых и активных, до 35 лет, оплата 500 рублей. Задача – быть одетыми в наши футболки и держать флаги и улыбки на лицах, говорится в его посте, который все еще доступен. А, нет, не в его, а вот именно в группе. Журналист позвонил по указанному в объявлении номеру и договорился о своем участии. Участники собрались в ночь на 28 июля у цирка на Цветном бульваре. Организатор акции заявила, что российские спортсмены едут в Рио в атмосфере ненависти и будут соревноваться в окружении врагов. Им как никогда нужна наша поддержка, сказала она, утверждает Фарид Бактимиров. Помимо корреспондента этого, в Шереметьево отправились еще 8 человек. Некоторые из них раньше уже принимали участие в массовке в кино и на телевидении. В аэропорту участники должны были скандировать «Одна страна, одна команда, вместе мы победим, Россия, вперед!» То есть речевка слабоватая, конечно. На провожавших были футболки с надписями «Россия, вперед!» и «Вместе мы победим!». Им также раздавали цветы и флаги, утверждает Фарид Бактимиров. По словам корреспондента, провожавших снимали представители российских телеканалов. По истечении 9 часа акции участникам массовки стали раздавать 500-рублевые купюры. Журналист сообщил, что отказался от вознаграждения. Накануне, напоминают нам журналисты, около 70 спортсменов приняли участие в торжественной церемонии проводов сборной России на Олимпийские игры. В общей сложности к играм было допущено около 250 россиян. Так, уважаемые друзья, у нас сейчас будет сложная задача. Попытаться найти того, кто сегодня, может быть, провожал наших спортсменов, ну, не сегодня, в смысле, а вчера, по собственному желанию. 7373948, телефон прямого эфира. Хоть один человек, я не знаю, понимаете, шансы малы, крайне малы. Но если хоть один есть, 7373948. Телефон прямого эфира сразу можете набирать. 7373948. Также можете... Нет, вы набираете. А все остальные, вот у меня к вам вопрос. Несколько вопросов. Во-первых, я видел среди своих товарищей некое злорадство по этому поводу, что наших как-то не особо провожали сборную. Я так и не понял, а ну и что, что не провожали? А должны провожать? Я понимаю, когда сборную встречают, а провожать тоже надо с пафосом, вот это вот все. Я, в общем-то, не понимаю людей, которые туда поехали сами. То есть да, я даже за 500 рублей туда не поеду, честно признаюсь. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Да, Олег.
Буквально час назад, где-то полтора, мы что ли по вашему радио, то ли сейчас по какому-то другому разговариваем.
Как оскорбительно это все звучит.
Ну, тем не менее, факт. Ну. Получается, как желтая пресса, потому что разговаривали с главным... нашим, даже не знаю, с какой организацией, но которая отвечает за все вот эти вот проводы и так далее.
Так.
И он сказал, что это фейк, так сказать, и он был там лично, сам перешел.
И?
Пришел, покупал он за свой счет все и там, так сказать, раздавал нашим спортсменам, и такого не было.
Так,
что
и?
Он привлечет к суду любого, кто будет, так сказать, такие вещи
и?
Распространять.
И?
Ну, так я думаю, что как-то все не совпадает его слова с тем, что писали.
Естественно, его слова не будут совпадать. Вот представляете, я вам говорю, там, допустим, я что-то о вас узнал. И говорю, вы вор и мошенник. У меня, например, есть какие-то доказательства. Вы что скажете? Я вор и мошенник? Вы скажете, нет, я святой человек, и я вас засужу. Ну, логично?
Логично, но... только дело в том, что он там присутствовал.
Ну, сказать, да, конечно, он там присутствовал.
И есть свидетель, наверное, если он это говорит. И если он говорит, что привлечет суду, значит, за его словами что-то есть.
А пусть сначала привлечет. То есть, как бы, я-то не против, пускай привлекает, если есть за словами что-то. Понимаете, я же тоже могу. Вы знаете вот эти вот фразы, типа, я тебя найду, я тебя запомнил, твой номер у меня записан, я знаю твою машину, я тебя в лицо запомнил, тебя найду, тебе не жить, козлина. И поехал домой, все. Кушать, понимаете? Вот, ну или что-то еще делать, телевизор смотреть, там, кино какое-то. Ну, не все слова, они перерастают в действие. Если есть какой-то человек, который по нашему радио, а может, и не по нашему радио, как говорит наш слушатель, а может, и не наш слушатель, вот, что-то говорил, что он кого-то засудит, да пускай засуживает. Я поэтому 10 тысяч раз оговорился, что так пишет газета «Ру». И утверждает это Фарид Бактимиров. Я ничего не утверждаю. Знаете, «Золотой ребенок» смотрели фильм с Эдди Мерфи? And kiss my ass. Вот так вот. Ну, такое есть выражение. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да.
Алексей, я что-то не понимаю, как они вообще эту утку сделали насчет 500 рублей? Ну, кто за 500 рублей поедет куда-то кого-то провожать? Вообще бред.
Не знаю, я тоже. Вы не верите долларов? В это?
Нет, конечно, не верю. Но за 500 долларов, я понимаю, можно набрать людей. Ну, это они тратят несколько часов туда.
Ну, слушайте, поехали. Ну на телек массовка же ходит за деньги, и чё?
Понимаете, когда они идут погулять в центре города, они не очень много тратят.
Не, они идут посидеть времени. Несколько часов, попотеть. Вот пока, знаете, сидят эксперты и там, вы меня не перебивайте, вы меня не перебивайте. И сидят, потеют люди сзади. Они как бы потеют за деньги.
Нет, но они потеют еще, это же массовка, она хочет дальше участвовать в каких-то еще мероприятиях. Вот,
то есть так, там рода, можно получше заработать, местами. Получше да, заработать.
Да, а тут все это ничего не, вообще...
Неудобно, больше конечно. Потратишь.
Конечно, да. Я думаю, что они вот пошли по стандарту, решили обвинить, вот, а деньги те же, и не подумали о том, что в эти деньги никто просто не поверит. Ну, из-за этого в эту вот акцию... Этого «Эхо Москвы» никто не поверит.
Понятно, спасибо большое. Попробуйте найти этого Фарида, он аноним и анонист, пишет 69-й. И я вижу вообще по звонкам, по сообщениям, что не верят этому журналисту наши слушатели. А давайте проведем голосование. Значит, смотрите, появляется материал некого Фарида Бактимирова, который говорит, массовка... Была массовка, вот это все проплаченная массовка провожала нашу сборную. И вы верите, да, по 500 рублей людям заплатили, они приехали, постояли, покричали, так, сейчас, секунду, покричали. Одна страна, одна команда, вместе мы победим, Россия, вперед! И им за это дали по 500 рублей, и они разошлись. Значит, сколько часов они это кричали, я сейчас скажу, по истечению 9 часа. Значит, 9 часов люди стояли за 500 рублей и кричали, одна страна, одна команда, вместе мы победим, Россия, вперед! 9 часов они кричали, получили, значит, по 500 рублей и разошлись по домам. Их было 8 человек, а с Фаридом 9. Вот так вот. И это правда, 134-27-35. Что-то это все-таки больше похоже на неправду. Утка это, 134-27-36. Что-то Фарид, по-моему, немножечко лжет. Или, как говорят в селах, лгет. 134-27-35. Это правда. Наверняка все было проплачено там. По 500 рублей заработали. 134-27-35. Да чушь какая-то, кто за 500 рублей поедет в такую даль 9 часов кричать «Одна страна, одна команда, вместе победим, Россия вперед!» Но я кричалку лучше бы придумал, я клянусь вам. Вот. Я заодно за это бы не стал бы туда ехать, чтобы такую кричалку. 134-21-35. Да проплатили, конечно. Вся эта история наверняка правда. Эта история вымысел, ложь, утка, чушь. 134-27-36. Верите, не верите вообще вот в эту всю историю? 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Хочу высказаться по поводу...
Пожалуйста.
По поводу спорта, да.
Конечно. Да, да. Вы будете высказываться?
А, алло.
Да.
Я в эфире, да?
Да.
Да. Молодой человек, перестаньте глумиться над спортсменами. Вас противно слушать.
Вы так долго готовились к этому. Спасибо, спасибо, спасибо. Где я глумился над спортсменами, простите? Я глумился над спортсменами? Вот у меня здесь рядом еще один молодочек есть. Братишка, я глумился над спортсменами? Нет? Почему эта милая старушка, которая так долго выясняла, попала она в эфир или нет? начала на меня вот так вот, ругаться. Говорит, это все не православно.
Молодой человек, перестаньте глумиться над спортсменами.
Так где же я глумился над спортсменами? Я глумился над Фаридом Бактимировым, своим коллегой, журналистом, который рассказал, что все везде продано и куплено. Вот. Ну, а где же на спортсмены? Спортсмены у нас потрясающие. Потрясающие. Очень нравятся. Смотрите, болейте за наших. Вперед. Россия, вперед. Я вообще... Вы что? Вы хоть... Человек меня... У меня, знаете, вот сейчас вот ком в горле. Объясню, почему. Говорить сложно, аж перехватило дыхание. Меня обвинили в недостаточном патриотизме. Хотелось бы сейчас вот, чтобы все слушатели, которые меня за мой патриотизм квасной ненавидят, а их много, все сейчас зашли в гости вот к этой милой женщине, которая дозвонилась и долго выясняла, дозвонилась она или нет, и по очереди ей сказали, что они думают по поводу моего патриотизма. И что я настолько патриот, что даже патриоты от моего патриотизма в ужасе. Понятно? Это мне, человеку, который отпуск провел в Крыму, проехал на машине, вот такое сказать, да, вот это в лицо бросить. Человеку, работающему на канале Минобороны, вот так вот сказать, что я наших спортсменов недолюбливаю. Это ж надо такое сделать-то, ребятки, а? Это ж надо такое догадаться. Ну, вы даете, тетя, 7373948, телефон прямого эфира. Так, все, вот эти все домашние номера, все, я их не беру, вот ей-богу. Давайте, вот кто помоложе туда. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, молодняк.
Вы меня извините, у меня не есть могу. Сообщение для академика, как деньги заработать.
Нет, все, а пускай не знает. Вот такой вот вроде умный он, этот академик, и в возрасте уже, что же, он не знает, вы думаете? Конечно, знает. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день, меня зовут Анатолий.
Анатолий, может быть, вы расскажете про массовку все-таки, вот ваше мнение выскажите, пока там...
Да, я вот выскажу свое мнение. Я, конечно, не склонен верить этому вашему коллеге, можно так сказать, да, вы...
Ну что, да. Коллега, журналист, корреспондент, да, там...
Да, я, конечно, не склонен верить. Если бы собирали массовку, то ее собрали, наверное, бы побольше, да? Не 8 человек, а собрали, ну, хотя бы, ну, я не знаю, ну, с десятка 2-3, наверное, собрали.
И то, что сколько денег было?
Да, ну, Леш,
смотрите, ну, было 5 тысяч, если... было 5 тысяч, надо было собрать людей. Все.
Да. Если вот даже платили по 500 рублей, если это все правильно организовано, то на одном месте где-то всех собрали, посадили в автобус и повезли.
Ну, послушайте, ну дал Кремль 5000 рублей.
5000?
Ну дал.
Это очень смешно.
Дал Кремль 5000 рублей, ни больше, ни меньше. Максимум 10 человек можно собрать. 9 собрали.
Да.
Один ушел. В туалет пошел, чай попить. Все, в итоге, пожалуйста.
Ну, на самом деле, это очень смешно. Да?
Ну да, ну может быть оно так. А может человек старался, понимаете? Человек старался, журналист, проводил расследование, куда-то ехал, что-то делал. И 46% ему доверяют и говорят, молодец. И правильно, правдоматку рубишь глаза. Собрали туда всех этих спортсменов, никто не любит в России, не пойдут их провожать. А 54% говорят, что-то вся эта история попахивает обманом. Вся эта история попахивает обманом. Не знаю, кому верить, друзья, не знаю. Вы все настолько убедительны, что одна сторона, что другая сторона. И даже в своем молчании вы убедительны. Даже в своем молчании. Как вот колокол во время отмены крепостного права в 1661 году. Просто молчите, и настолько это ваше молчание красноречиво, что оно важнее всяких слов. К чему я это? Да ни к чему, просто так сказал, и все. Чтобы вы знали, что был колокол отмены крепостного права. О, боже мой, вы знали это и до? Ну и слава богу, но кто-то не знал. Коллеги, конечно, молочные братья. Что это значит? Не знаю. Да нет, маловато вас патриотизма. Не дотягиваете, говорит 69-й. И он, слушайте, мне что, теперь ноги мне выходить в эфир? Я уже не знаю, что здесь. Ноги мне выходить? Та-дам! И пошел, да, и там «Всем здравствуйте, любимые мои! Русичи! Эх, земелюшка моя русская, любимая моя, березоньки мои! Россеюшка! Россеюшка! Иду по траве!» Как она называется? Когда на траве водичка? «Роса! По росе иду босой!» Я единственный... Сейчас. Единственный на радио говорю в микрофон российского производства. Вы это вообще знаете или нет? Он неудобный. Он на подставочке. Вот видео зайдите, посмотрите. Но вот это вот немецкие микрофоны, а я говорю в российский, в октаву, понятно? Этот звук порождается микрофоном октава, помимо моего рта еще микрофон октава. Вот так. Так, как вы смели меня обвинить в отсутствии патриотизма, а? Да как это можно-то? Мне надо было сразу так, знаете, как? Так вот отреагировать. И все. Передразнивать женщину было не обязательно. Где я передразнил? Где я передразнил? Нет, я никогда никого не передразниваю. «Меня терзают смутные сомнения, что Кремль дал в 10 раз больше», пишет Александр Фельдман. 90% распилили. Ну, пишет со смайликом. Так октава еще советский. 93-го года у меня микрофон. 93-го. Все, не надо рассказывать. И более того, производство микрофонов «Октава» сохранилось и по сей день, чтобы вы знали. По сей день они производят микрофон. У меня 93-го. Вот он. Вот он. Микрофон «Октава» 93-го года. Прямо сейчас для вас живой звук. Наговорит Москва 94,8. Что еще? По телеканалу нужна была картинка без политики. Говорит осциллограф. Вы думаете, это просто телек притащил? Ну, кстати, вот это больше похоже на правду. Может, какой-нибудь канал притащил кого-нибудь. Это может быть. Типа, чтобы красиво это все отснять. Потому что болельщиков, ну, того, кто тут сопереживает, приезжают простые люди, их в кадр поставить, ну, неудобно. Они могут стесняться. Или там, а вы можете покричать нашу кричалку, как она там еще раз, потрясающая. «Одна страна, одна команда, вместе мы победим, Россию вперед!» Они говорят: «Да пошел ты, не буду я кричать, никакой кричалки. Отвали!» Они говорят так: «Отвали, ты еще хотел? Ты че, мужик? Да мы журналисты, ты че хотел, я не пойму. Я пришел провожать. Че ты, убери камеру. Камеру убери», говорят эти люди. А так взял с собой пару, скажем, Фаридов, Бактимировов. Скажешь: «Встал сюда, говоришь, что, смотришь туда, удобно, удобно». Вот, кстати, интересное предположение слушатель высказал. Может быть, это журналист. «Не надо отрицать, вы передразнивали эту женщину», говорит Владимир. «Да как я мог? Что вы говорите? Абсолютная ложь, Владимир!» Да, действительно, и сейчас производят, может быть... Да что вы вообще? Всего 9 проституток нашлось рядом с аэропортом, пишет Сергей. Ой, ладно, все, не могу я уже эту тему обсуждать. Я все понял. Вы не доверяете этой всей истории. Вы говорите: наших олимпийцев провожали те, кто хотел их проводить. Честные люди провожали. Вот. Фариду Бактимирову не верите вы? Ну и ладно. Только что мне так и ни один человек и не позвонил, который сам лично сегодня был там, провожал нашу сборную. Одного найду? Один. Один. Один человек, который сегодня лично провожал сборную. Лично. Он один. Пожалуйста, 7373-948. И все, я отстану. Алло, здрасте.
Алексей, добрый день.
Да, здрасте.
Ну, подтверждаю, женщину все-таки вы пародировали.
Ну, да.
Женщина
не может
вполне
быть
интеллигентная, да, а вы это представляете.
Боже мой, боже мой. А вы сегодня провожали нашу сборную или нет? Алло? Алло, не слышно. 7373-948. Ладно, раз уж вы так подтверждали, я вам подтвержу. Я много кого пародирую, и многих женщин. И мне всегда нравится, когда звонят женщины в эфир, и я начинаю их пародировать. Вы не обращали внимания? Мне иногда в пробке звонит: «А Юля?» И что? Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Андрей зовут.
Здравствуйте, Андрей.
Да, провожал сегодня вот за 500 рублей прямо. Сейчас
а в каком аэропорту, Андрей?
В Шереметьево.
В Шереметьево? Они же Домодедово были.
Нет, в Шереметьево.
В Шереметьево были? За 500 рублей?
А, 500 рублей, да, нормальные деньги сейчас.
А кто вам заплатил?
Не знаю, Фарид какой-то.
Фарид заплатил. А что, здравомыслие покинуло нас в определенную секунду, я правильно понял? То есть, вот так получилось. Давайте все-таки я попробую найти этого человека, не настолько саркастически настроенного, как предыдущий наш слушатель, шутника, 7373948. Как вас зовут, Олег, здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей. Олег меня зовут.
Олег,
я сборную сам не провожал, но вот. Имею небольшое отношение к спорту. И когда такие мероприятия проходят по провожанию сборной, либо встречанию, значит, собирают либо из спортшкольников, либо из школы Олимпийского резерва привозят. А то, что сказал этот Фарид, я не верю.
Не верите. Не верите. Но не провожали сами.
Нет, сам не был.
Понял, спасибо большое. Верю, не верю. Люблю эту игру, значит, верю, не верю. А вот все-таки, может быть, вы провожали наших спортсменов?
Да. Здрасте. Да я болею. Но я...
Здорово.
Что там делает Жуков и Мутко в нашем комитете?
Что они там делают? Не знаю.
От них же ничего, два слова связать не могут.
Не могут. Да и вообще, тут что, они такие люди, два слова связать не могут. Как они, правда, выступают на телевидении, я не пойму. Вполне нормально говорят. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый день, Александр, Москва.
Да, Александр, вы провожали нашу сборную?
Нет, я не провожал, но я хотел обратить внимание на вот этот слоган, который Фарид Биктимиров.
Так.
Значит, вы не могли бы зачитать его снова?
Ну, могу, сейчас, секундочку, подождите. Значит, так он звучит. «Одна страна, одна команда, вместе мы победим, Россия вперед».
Понятно. Значит, дело в том, что вот этот слоган, он отдает провокации. Я не знаю, вы в курсе или нет, что в нацистской Германии был слоган чуть-чуть покруче, но очень похожий.
Похожий был.
Да, слоган звучал таким образом.
Может быть, не стоит говорить?
Там ничего нету такого.
Смотрите, нас посадят и закроют радиостанцию, и вас посадят. Зачем нам это? То есть был похожий, вы говорите? Был похожий. Давайте этим ограничимся. Мы вынуждены ограничиться. Просто был похожий слоган, поэтому это может быть провокация. Я вам верю, как человеку такому осведомленному, и сделаю вывод. То есть могли найтись подонки, которые... Допустим, мы с вами два подонка. Мы такие сидим. Как бы нам... подгадить олимпийской сборной. Ну, серьезно сейчас. Вот мы с тобой, два гнилых мерзопакостных человека, да. Как бы нам подгадить? Ты как бы погнилее немножечко. Это я сейчас разговариваю здесь, вот внутри у нас есть, да, со звукорежиссером. Ты такой погнилее, ты такой, а давай мы типа разместим объявление, как будто мы раздаем по 500 рублей. Типа и раздадим 500 рублей, привезем массовку и хоп, новость сделаем. Ха, давай! И погнали туда. А какой лозунг будет? Ну, какой-нибудь давай возьмем, типа, нацистский, и маленько переделаем, и все. Может быть, так? Вот логика может быть такая, нет? 7373948, все-таки я хочу увидеть человека, который сегодня лично, услышать человека, который сегодня лично провожал олимпийцев. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, а я вот верю. Я верю. Не я лично, но я в это верю. Я вам поясню, почему. Предположим, мне надо улетать, моей подруге надо улетать. Она видит этих спортсменов, она бежит к ним щелкаться селфи, она радостная, счастливая. И в этот момент ей говорят, слушай, надень эту футболку, вот тебе 500 рублей. Ну ты надень уже эту футболку, нам надо сфотографировать.
У меня один вопрос к вам. Здесь, говорят, привозили.
Это уже домысл журналиста, это его личное, как говорится.
Не, он рассказал, что он сам пошел, его собирали возле Цветного, на Цветном бульваре, и оттуда они отправились. То есть у него там-то история, это такая полная. Проблема, знаете, в чем? Я вот, спасибо большое вам. Проблема в том, что ни одного слушателя из тех, кто звонил, ну, ни одного нет, кто был, конкретно сегодня сам провожал сборную. Вот в чем проблема. Понимаете или нет? То есть вот я что, я хотел одного услышать. Одного, я ни одного не услышал. Вы что, не провожали сборную? Я не пойму. Вы вообще не провожали сборную? А вы чем занимались? Вы что, работали, что ли? Не сегодня, а вчера сбор. Вы что там, работали? Вам что, заняться нечем, я не пойму. Вы что, не могли нашу сборную проводить в четверг? В четверг? Вы работаете? Может, у вас дети? Давайте, назовите эти отговорки, эти причины, по которым можно не проводить наших ребят туда, на Олимпиаду. Давайте, какие? Знаете, работа у вас, вы заболели, да? Дети у вас. Да патриотизма у вас нет. Хотели бы проводить нашу сборную, проводили бы нашу сборную. Хотели бы, поехали бы. Вот звонят мне все лентяи.
Я не был, у меня друг говорил. Я не был, но я верю. Я не был, я не верю. Вы что не поехали, я не пойму? Где ваш патриотизм? Где вот это газмановское вас? Где оно вообще, не пойму? Все, новости после этого продолжим.
19:06, пятница, июль, день 29-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! А вы были? Вы провожали сборную? А вы почему не провожали сборную? А вы провожали сборную? А вы-то сами провожали сборную? А ты, Леша, проводил сборную? За 500 рублей? Да сами поезжайте. Тю, за 500 рублей. Поржал, зарядился патриотизмом, забронил дом в Крыму. Спасибо, пишет maybe Кирилл. Ну и отлично, ну и отлично. Вот Кирилл хотя бы понимает мой юмор и сарказм. Ну, до некоторых доходит с каким-то невероятным трудом это все. Вы пародировали женщину. Да вы что? Нет, я не пародировал женщину. Нет, вы все-таки пародировали женщину. Да вы что? Нет, не может быть. Подтверждаю. Ребята, я, конечно, понимаю, что у нас здесь все серьезно. Я понимаю, что мы все серьезные люди и всякое такое, но нельзя быть святей Папы Римского, как говорит Кирилл. Я за пару косарей бы проводил, говорит Виктор Куприянов. Ну, за пару косарей, может, и я бы проводил. Ну, а бесплатно? Ну, ребят, я не люблю, знаете, я не люблю все эти шумные места, люди. Зачем мне это все? Мне такое не нравится. Поэтому я просто пошел сегодня на выставку Айвазовского. Да, да, да. В Третьяковке, в той галерее, что на Крымском валу, открылась выставка произведений Ивана Айвазовского. Аганеза Айвазяна. Ну, а что? Аганеса. Аганеса. Айвазяна. Открылась сегодня. Вы не знали? Вы думали, Айвазовский чей? Айвазовский армянин. Вы не знали? Боже мой, как вам не стыдно, если вы не знали? И как вы горды сейчас, если знали? Из 6000 написанных им картин для экспозиции выбрали 120 самых ярких полотен, пишут журналисты. И по ожиданиям организаторов, знаменитые картины художника увидят около 300 тысяч человек. Ну, что я могу сказать? Я сходил по электронному билету. Без очереди. Билет стоит, не знаю, сколько мне подогнали. Меня пригласили, меня куда-то приглашают. Но это не важно. Посмотрел. Картина «Девятый вал» висит. Все, как надо. Значит, достал фотоаппарат. Ну, в смысле, не фотоаппарат, телефон. Я не хожу с фотоаппаратом, я не умалишенный. Я на телефон уже давно фотографирую. Вот. Ну, я на фотоаппарат только салют фотографирую, чтобы вы понимали. То исключительно салют я фотографирую, чтобы потом никогда не пересмотреть этих фотографий. Не суть. И вот я зашел, походил и думаю, дай-ка я сфотографирую полицейского, который стоит на фоне «Девятого вала». Думаю, вот это кадр. И только-только я навел фотоаппарат, то бишь телефон, на этого полицейского и на «Девятый вал», и начал выбирать удачный ракурс, ко мне подлетели две прекрасные, образованные женщины в летах. И говорят, молодой человек, молодой человек. Может быть, кстати, кто-то из них звонил. Молодой человек, они говорят, у нас здесь снимать запрещено.
Я говорю, штаны?
Она говорит, на телефон.
Я говорю, я не хотел. Удалите снимок. Я говорю, я не успел. Говорю, я хотел, но не успел.
Она говорит, нельзя.
А я говорю, а почему?
Она говорит, нельзя. Ну, потому что нельзя. Вот сходите на другие экспозиции.
Да я за эту 400-ки. Ну, не я, но отдал. Что, я не могу сфотографировать «Девятый вал»?
Да почему?
Но почему-то не разрешили. Оно странно. Но я все равно из-под тяжка сфотографировал. Так, чуть-чуть там раз. И выложил это все в Инстаграм, естественно. Конечно, конечно. Как в Инстаграм не выложить? Значит, что я могу сказать? Вот была выставка Серова, на которую выламывали двери. Здесь выламывать двери не надо, если вы хотите посмотреть на Айвазовского. Надо покупать билеты спокойненько. Сейчас я не знаю, уже 20 тысяч билетов продали, поэтому остались они там, не остались. Не знаю. И билеты здесь ко времени. То есть есть некий... Ужасно сейчас будет. Тайм-слот. Временной промежуток. Вы его выбираете. И этот временной промежуток конкретно... Вот у меня был с часу 30 до 2. И я пришел спокойно, зашел, посмотрел. Значит, изобразил, что я что-то понимаю. Вот. Все. Я очень доволен. Почему я доволен? Потому что я теперь смотрю на вас свысока, на тех, кто не был, естественно. Потому что я чувствую свое превосходство культурное над вами. Правда, выдающиеся полотна, которые всем известны, я уже видел. Я уже видел. В том же самом Русском музее, например. Тоже вот как-то когда в Санкт-Петербурге был, видел. И не раз, кстати. Но лишний раз посмотреть на Айвазовского все равно приятно. Смешно посмотреть на его восхитительные портреты. Особенно там во весь рост есть некоторые портреты. Не в смысле это его портрет, а как он людей писал. Людей он писал, конечно, похуже, так скажем. Сильно похуже, чем вот у него вот эта вся морская тема получалась. Пейзажи ничего. Мне понравился пейзаж, вот так вот, значит, Дагестан там вот он рисовал. Говорю, как видят Дагестан в армии? На спинах написано Дагестан. Как видят Дагестан Айвазовский? Что-то красивое, горы и так далее. В общем, никому ничего не советую, потому что советовать дело гнусное и непонятное. И кому это вообще нужны, мои советы? Сходил, не пожалел. Вот так скажу. Сходил, не пожалел. Не то чтобы сильно обрадовался и вдохновился. Знаете, по-моему, Гришковец рассказывал. Стоишь, говорит, перед Мона Лизой. Говорит, ну давай, вперед там. Или перед кем он стоял. Вдохновляйся, скотина. Вот у меня такое же ощущение сегодня было. Ну, зашел, картина, картина. Послушал, что люди говорят. А люди говорят, да я не пойму, а что, за что я отдавал деньги? Что? Тут картины одни. Реально, мужик, один уже. Тут картины, а что? Ой, рекламы ты дали, выставка, Айвазовский, тут картины одни. Чувак, он же писал картину, он же ничего больше как бы и не делал. А ты что хотел тут увидеть? Что ты хотел здесь увидеть, мужик? Но я не стал его спрашивать, я просто послушал. Просто послушал, как он это все объяснял жене. Короче, мужику не понравилось. Мужик, если ты меня слушаешь, я тебя понимаю. Не впечатляет, как сказал когда-то мой сосед в селе, в котором я в детстве жил. Не впечатлило. Это была его поездка в Санкт-Петербург, первая и последняя в жизни. А так он всегда жил в селе населением 6 тысяч человек. Побывал человек в Эрмитаже, и мои родители так вдохновленно так соседа спрашивают. Сосед, ну как, Эрмитаж? Не впечатлило. Не впечатлило. И пошел достраивать свой каменный забор. Ну, каждому свое, как было написано кое-где, кое-когда. А у меня другой вопрос, друзья. А почему нельзя фотографировать? У меня вот чисто прикладной вопрос. А почему нельзя фотографировать картины без вспышки? Почему мне не дали сфотографировать картины? Не дали, вот так вот даже правильно сказать. Почему? Айвазовского изъяли у Беляининова на 200-300 тысяч долларов в ходе выпуска. Это шутка такая. Авторское право, Карл, говорит Александр. Авторское право на что? На картину, которая есть везде? И что, я не могу даже селфи сделать на фоне Айвазовского? То есть, почему? Почему, когда ты едешь в музей за рубежом, делились мои коллеги со мной, я за рубежом не хожу в музей. Зачем это мне нужно? Я разговариваю с людьми, только по-русски, всегда. Они говорят, мы ходили. Макс говорит, я был в музее Прадо. Я говорю, это в смысле одежды? Он говорит, да нет. Вот. Он говорит, там все можно фотографировать. Макс Челноков говорит, все можно фотографировать. А почему, говорит, у нас нельзя? И у меня этот вопрос. Может, мне кто-нибудь ответит? Авторское право, говорит Александр. Ну, это дурь, по-моему, какая-то несусветная, нет? 7373-948. Алло, здравствуйте. Алло.
Пожалуйста.
Спасибо. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вот касательно других музеев, всякие там в Лондоне, все эти галереи там портретные, Тейт-галереи, там тоже нельзя фотографировать на самом деле.
Нельзя?
Вот.
Нельзя, нельзя. Вот
а почему?
Пару лет. А, там это не объясняют, почему.
И говорят, здесь не объясняют.
Да, даже таблички нельзя фотографировать, на которых написано название, чтобы потом найти в интернете. То есть это какой-то пережиток прошлого, скорее всего.
С чем он может быть связан, интересно?
Ну, вот тоже не могу сказать. Но вот
может быть, мы на наши телефоны нафотографируем, а потом дома с фотографией будем писать подделку.
Да, делать, да, да.
Копию.
Более того, многие картины можно найти в интернете гораздо в лучшем качестве.
В таком разрешении. Да, я находил, мне нравится Ван Гог, я честно признаюсь, я находил его картины в таком разрешении, что там не то, что каждый мазок видно, а вот ложбинка от волоска, от вот кисточки, вот это видно, отпечаток пальца видно. То есть вот в таком разрешении есть эти картины.
Ну, тогда, может быть, это просто практика, чтобы вы не засоряли там свой телефон тем, что и так можно найти в лучшем качестве.
Ну, может быть. Может быть. Но я-то хотел, чтобы я там лицо вот это вот, там, знаете, два пальца, как Муаммар Каддафи, пока его не убили и не показали ну, на главной площади вот, в Ливии. Знаете, два пальца вот так вот. В Викторе там. Вот
да,
я,
да, 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 да.
Ну, вот я хотел так. А нельзя, получается, как-то неудобно.
Да,
это
нельзя,
все,
не там, не тут.
Непонятно. Я вот вспоминаю, о, это, кстати, тоже что-то такое, что-то из кривого зеркала, мне кажется.
Непонятно.
Да? А в Прадо месяц назад тоже фотографировал, Люк говорит. Они хотят, чтобы к ним ходили и платили, говорит Александр. И, Александр, вы думаете, если я один раз... Ну, вот, простите, я просто продолжу. То есть они думают, если я один раз сфотографирую картину, я больше никогда не пойду на нее смотреть, потому что, ну, есть же уже фотография. А до этого я не мог зайти в интернет ее посмотреть. То есть такая логика у этих людей, Александр. Они такие странные люди. Запрещают фоткать, потому что тупые посетители забывают отключать вспышку. И эти блики будут сильно мешать остальным. Пишет Владимир. Тупые, потому что тупые вокруг. И тупые забывают отключать вспышку. Считается, что вспышка может повредить картины. Я вообще всегда фотографирую без вспышки. Вообще всегда. Даже фотоаппарат у меня был, я просто его отдал. Зеркалка у меня была. Значит, я и на ней фотографировал без вспышки. Я старался. Я лучше буду чувствительность... Знаете, чувствительность пленки была, когда были пленочные фотоаппараты. А здесь есть ISO. Такое вот значение. Его повышать. Лучше я вот все что угодно буду делать, но вспышка это последнее, чем я буду страдать. Тем более вот эта лобовая, фронтовая такая... Пфф, когда в лицо. И ты получаешь или там картина, и сзади темнота какая-то, блики ужасные. То есть... Мне в голову не придет это делать. Не, я видел в Крыму людей, которые фотографировались ночью на море. И я не вставал. Мужик, значит, вставал так вот на фоне моря и говорит: давай! Давай, фоткай меня! Давай! И женщина ему пах-пах-пах, фотографии. Значит, несколько сделала, естественно, со вспышкой. Естественно, море будет видно, как у Айвазовского сзади за спиной. Конечно. И потом: да что-то ничего не видно, темнота там. Придурок, ты в темноте стоишь, ты что думаешь? Твоя вспышка добивает до горизонта, что я понимаю, оно небо освещает. О, я вспышкой вообще не пользуюсь. И это, видимо, из-за тех, кто не умеет ими не пользоваться. В Нью-Йорке во всех музеях можно фоткать Шагала, Кандинского и так далее, говорит Сержо. А билеты сейчас на фотосъемку продают? Нет, запрещено, просто запрещено. Нельзя, молодой человек, нельзя. Толпа стояла и смотрела на Мону Лизу, смотрел, не впечатляет, не впечатлила, а напротив огромная картина 5x9 битвы, впечатляет, но никто не смотрит. Пиар, господа, пишет Владимир. Да, мне это всегда нравится, когда ты приходишь в Эрмитаж, там есть картиночки такие маленькие, там, Мадонна, знаете, и она настолько маленькая, она как открытка, вот такая маленькая-маленькая. И вокруг нее миллиард китайцев! Миллиард! Это вот, затворы просто щелкают фотоаппаратом. И потом японцы еще. Вот это вот все там, сборище. И наши тоже. Поднимаешься на третий этаж.
там самый кайф, там весь этот импрессионизм, все это есть. Никого вообще. Никого нет, вообще. Что хочешь сделать? Хочешь на мотоцикле там можешь сесть, на машине, на слоне там. Все, что угодно, просто. Да? Смотри, Шагал, гал, гал, гал. Да, вот, ну, примерно так. И вот эта маленькая такая картиночка вот эпохи Возрождения, и там... Пиар – пиар – великое дело. Я с вами согласен. Согласен. Пиар – великое дело. Или вот сейчас возьми, да привези какую-нибудь картину, скажем, Ван Гога, которой нет у нас, да, ну, такие присутствуют, какую-нибудь. Я представляю, что это будет. Это как поезд Пресвятой Богородицы. Люди будут умирать на улице, стоять, ждать годами, в очередь, все что угодно, лишь бы посмотреть. Точнее, не посмотреть, а рассказать, что посмотрел, как я это сейчас делаю. Естественно, то, что... В Пушкинском музее есть целое крыло огромное, такое, знаете, здание, где висят картины Ван Гога, их каждый день можно смотреть. Всем плевать вообще на это, все просто плевать. Это же я смеялся, когда, помните, этот поезд Пресвятой Богородицы, кусочек привезли в Москву, и стояла огромная очередь, люди реально страдали, холодно, по-моему, было, если я не ошибаюсь, это холодно, дико, люто было холодно. И неподалеку есть храм, в котором кусочек пояса Пресвятой Богородицы лежит уже много лет. Он просто там лежит. Всегда. Всегда. Но я перестал удивляться и всему, когда вдруг узнал, как люди рванули посмотреть на зуб медведя, по-моему, Сергия Радонежского. Я могу сейчас ошибиться. Зуб медведя. Знаете, сильнее меня впечатлил, наверное, только бивень мамонта в Крывеческом музее того далекого села, в котором я жил в детстве. Реально. Был хороший человек там такой, смотритель музея, он такой: «Эй, ребятки, сейчас покажу вам, вот бивень мамонта». И просто деревяшку нам показывает, как это бивень мамонта. Я говорю: «Да, вы уверены? Вы этот бивень мамонта где нашли? На стройке?» «Ну, нет, бивень мамонта, вот зуб мамонта, просто камень». Ну, класс, класс. Но шашки там настоящие висели. Не в смысле игра шашки, а шашки вот эти казачьи. Наши. Кстати, шашка намного эффективнее катаны, чтобы вы знали. Так что хватит там восхищаться вот этими людьми. Восхищайтесь нашими казаками. Лихие парни вообще, крутые. Может быть, зуб самого Сергия Радонежского, говорит Александр, не знаю. В Каирском музее можно снимать без вспышки, Серега говорит. Какой Эрмитаж? Мона Лиза в Лувре. А вам кто-то сказал, что есть Мона Лиза в Эрмитаже? Я сказал, что Мона Лиза в Эрмитаже? Я такого не говорил, Владимир. Или вы решили блеснуть эрудицией на фоне чего-то, что в вашей голове? Я сказал: «Мадонна, Мадонна, Мадонна». С младенцем там она, короче, сидит такая. Мона Лиза – это такая баба-мужик, которая то ли улыбается, то ли нет, то ли загадочно тебя смотрит. Это я видел. Такая, как бы, страшненькая бабёшка такая, видел. А это другое. Это там раз такая, типа, Мадонна, она такая раз, там, типа, у нее младенец. Ну, это когда эти ребята эпохи Возрождения прикалывались и писали якобы на библейские темы, всю знать того времени. Ну, знаете, как Никас Сафронов берет и там какого-нибудь, допустим, главу ФТС на коне, там, типа, он генерал. Вот типа того. Ну, также и художники эпохи Возрождения брали там, как он берут проститутку и хоп, ее в какую-нибудь библейскую тему вписывают. Ну, то есть, ну, просто натурщицу, раз. Или там знаменитого рода даму какую-нибудь, потому что заказала, деньги дала, и оп, она уже богоматерь получается у них. Ребятки такие были, знаете ли. Ох уж эти европейцы. Гнуснейшим образом всегда относились к религии. Но это отдельный разговор. Мы же про Айвазовского все. Мы же про Айвазовского. Говорят, если бы не электронная очередь, опять бы срывали дверь с петель. Опять бы шли сотни тысяч человек. 20 тысяч уже купили билеты. Я вот думаю, эти 20 тысяч, ну хотя бы 1000 из них реально, реально хоть что-то знает об Айвазовском. Вот хоть что-то. Чу, где, когда, где похоронен вообще? Какой человек был? У меня есть подозрение, что нет. И у меня есть подозрение, что это вот, знаете, задается тренд некий, направление. Типа, сейчас модно Айвазовский, потому что... а потому что ему 200 лет. Это мой один товарищ. Ой, братишка, если ты меня слушаешь, не обижайся. Фотографию выкладывает потом. Значит, а это там Феодосия, там могила Айвазовского. Кстати, сегодня 200-летие Айвазовского. Я ему пишу в личку. Братишка, говорю, через год. Он, да что ж такое вот так? Да что ж такое? Как я мог ошибиться? Кстати, сегодня 200-летие. Говорю, через год, братишка, через год. Поторопился немножечко. Подожди. Через год выложишь фотографию. Понимаете меня? То есть есть что-то модное. И вот Айвазовский сегодня получается модный. Потому что все о нем говорят. А я на волне этой модности нашел, значит, где бы вы думали? В Википедии. В Википедии, потому что я такой человек вот дотошный. Я везде ищу. Я книжный червь. В Википедии нашел, что об Айвазовском писал Чехов. А он писал. «Бодрый старик лет 75. Представляет из себя, кстати, а не собой». Колхозник Чехов. «Представляет из себя помесь добродушного армяшки с заевшимся архиереем. Полон собственного достоинства. Руки имеет мягкие и подает их по-генеральски. Недалек, но натура сложная и достойная внимания. Был приятелем Пушкина, но Пушкина не читал. В своей жизни он не прочел ни одной книги». Это Чехов об Айвазовском. Сказать, что Чехов ядовитый человек, ничего не сказать. Кто бы мог сравниться с ним в ядовитости? Да мало кто. В говнистости Бунин, а в ядовитости, наверное, никто. Вот уж ядовитый этот Чехов. Не зря они там вместе тусовались в этом Крыму. Так что вот такой он был, Оганес Айвазян. Недалекий, зазнавшийся, зажравшийся, но при этом крайне талантливый человек. С точки зрения вот, художественной одаренностью. Умел писать море. Все остальное, говорят, ну, во всяком случае, критики, не умел. А вот море умел и восхищал. И, кстати, эта выставка, говорят, проходит. Знаете, зачем? Для того, чтобы доказать, мол, и показать, что на самом деле Айвазовский это не какой-то там, знаете ли, непонятный художничек. Как многие его оценивают, критики говорят, он вообще так, свой какой-то. Ну, не кабацкий, но тем не менее, ну, вы поняли. Вот. А что показать, что он настоящий большой художник. Многие вот не знают, что, оказывается, критики много в адрес Айвазовского. Высказывается и будет высказываться. А мне, честно говоря, все равно. Мне просто нравится девятый вал. Я в этом плане человек такой, знаете... Не выдумываю себе сложные картины, которые мне нравятся. Беру самую знаменитую, говорю, мне нравится, и все. И после этого как бы все понимают, что я разбираюсь в живописи. Вот и все. Я говорю, Айвазовский был на могиле. Картину знаю, девятый вал. Все такие энциклопедические знания. Полиглот Леша, конечно, молодец вообще. Молодец. Ну вот и вы, может, сходите там, типа того. Сфоткаетесь, да потом будете рассказывать... Какие вы тонкие, чувствующие, духовные, развитые натуры. Сейчас небольшая пауза и в движении.
В движении.
Минута на движение. Что у нас происходит в Москве? В Москве 3 балла пробки. А что я вам говорил? Еще в начале программы я сказал, что пробки будут к концу. Ну, час, ну, к концу программы, то есть к 8. 4, а то и 3 балла. Вот сейчас уже 3. Сейчас уже 3. Так 3 и останется. Верьте мне, друзья. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение и телеграм. Внешняя сторона МКАД, кстати, очень плохая, от Ленинградки и до Новорижского шоссе. Все очень плохо, там вот сплошная пробка стоит. И плохо у нас от Новоегорьевского шоссе и до Липецкой улицы, внутренняя сторона МКАД. И Киевское шоссе на выезд 4 километра пробка. И между Боровкой и Калужкой пробка стоит на внешней стороне МКАД. Горьковка на выезд плохая, от Терлецкого лесопарка и до Балашихи пробка стоит. Ну, шоссе энтузиастов. Ярославка от МКАД до Королева стоит. Потому в Москве 3 балла, потому что пробки ваши стоят либо на МКАД, либо за МКАД. Что вы куда едете? На дачу. А должны были куда? На Айвазовского. Ну что вы там, редиску свою опять смотреть будете? Сейчас новости, после этого продолжим. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников, программа Алексея Гудошникова в эфире. И поскольку сегодня пятница, мы обсуждаем автомобиль. А автомобиль сегодня будет непростой. Автомобиль сегодня будет особенный. И этот автомобиль называется Volkswagen Golf GTE. Да, вы думаете, я не понимаю, как пишется «и» с точечкой, «е» как русская? Нет, GTE, понимаете? То есть GTE, GTE, GTE. Что это значит? Он типа быстрый. И он типа электрический. Но наполовину. Ну, как наполовину? 50 километров электрического хода у него есть. Есть. У него есть огромная батарея. Весом в 150 кило в багажнике, из-за которой, к сожалению, нет запаски в этом же багажнике. И колеса, как мне пояснили, почему-то не run flat. Немножко опасно, согласитесь. Но это все мелочи, потому что этот автомобиль по-настоящему интересен мне был. Это был первый гибрид, на котором мне удалось поездить. А это все-таки гибрид, потому что там есть и двигатель внутреннего сгорания, и электродвигатель в этом автомобиле. У нас в России он не продается еще пока. Но, как я понимаю, будет еще продаваться. То есть у нас можно купить GTI, а вот GTE или GTE нельзя купить. Значит, я один из первопроходцев. Как-то так получается. Я типа белки или стрелки, понимаете? Здесь, в России, на этом конкретно гибридном автомобиле. Что я могу по этому поводу вам сказать? Мне всегда казалось, что электроавтомобили, а я ездил практически исключительно на электродвижке, мне очень нравилось, потому что там можно включать просто на электродвигателе езда, а можно на двигателе внутреннего сгорания, а можно и то, и другое сразу. Ездил на электродвижке. Мне всегда казалось, что электродвижок — это отстой, честно вам признаюсь. Мне всегда казалось, что это очень скучно, и нет звука, и вообще это какая-то стерильность. Фу! То есть я всегда хотел, чтобы было, нажимаешь на педали, и ушел вдаль, ну, понимаете. А здесь ничего. Так, немного, знаете, такого, ну, не турбинного, а электродвигательного именно такого... Воя. Немножко совсем так. Куда-то поехал. И машина поехала. И мне это так понравилось почему-то. Что было так тихо, хорошо в машине. Ничего не мешало. Едешь по телефону, говоришь, и хорошо. Ну, естественно, есть все эти телефонные штуки. Ну, вы понимаете, там комплектация нормальная была. Можно подключить Bluetooth, вот это вот все. Я даже об этом рассказывать не буду. То есть это понятно. Это понятно. Вот все, что может быть в Гольфе, все оно там как бы есть. Все есть. И как валит, Макс спрашивает. Валит как примерно, сейчас я вам сравню, чтобы было понятно, как Octavia 1.8. Вот так она валит. Где-то 7.5. Ну, это, конечно, не самая большая скорость. Я имею в виду, когда ты включаешь режим GTE, а GTE это у тебя и двигатель внутреннего сгорания, и электрический двигатель вместе толкают тебя вперед. Вот, едет где-то 7.5 секунд. Нормально. Ну, это, конечно, не GTI, который 6.5 едет. Это, конечно, не R, который едет 4.9. Но этого для города вполне достаточно. Вполне достаточно. Давайте я лучше скажу расход. Это же, наверное, самое интересное. Расход у меня получился по городу, по Москве, по нашей матушке с пробками 6 литров. 6 литров у меня получилось по Москве. Но... Я не заряжал электродвигатель от розетки. То есть, если заряжать от розетки, расход будет меньше. Я ездил так. Вот кончилась эта батарея, я раз ее на зарядку поставил. То есть, ну, видимо, от генератора она как-то там заряжается, я уж не знаю. К системе рекуперации энергии. Есть, кстати, красочные картинки прямо на экране, которые показывают, как это все рекуперируется. Но я в определенный момент понял, что я на дорогу перестал смотреть. Я смотрю на красочную картинку, анимацию. Зачем мне это нужно? Выключил ее. Вот, я заряжался на ходу. На ходу заряжается она примерно так. Проехал километров 40, примерно 30 зарядил. То есть я условно до работы доезжал на бензе, а с работы я ехал на электродвигателе. Все. Вот такая у меня была система. Но если бы у меня был частный дом, или, допустим, я был бы достаточно не ленив, чтобы заехать на какую-нибудь заправку МОЭСК, все могло бы измениться в моей жизни. Например, я бы мог ездить вообще без бензинового движка. Ну, допустим. Ну, или чуть-чуть расходую бензин. Понимаете? Ну, то есть 50 километров, допустим, мне до работы 22 километра. Туда-сюда мне хватило. Нужно куда-то съесть еще раз, бензинчиком уже добился. Но 6 литров, такого даже дизели не показывают в Москве. Даже дизели не показывают. Это, конечно, удивляет. Это удивляет. 7373948, телефон прямого эфира. Давайте обсуждать. Я понимаю, что... Впечатление у вас от такого автомобиля быть не может, потому что его нет. Его нет пока. Никто не может на нем покататься, кроме журналистов, насколько я понимаю. Но у вас может быть впечатление или вопросы. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей?
Да, здрасте.
Здравствуй, Андрей Бирюлёва, товарная.
Да.
Всем привет из Бирюлёва.
Так.
Друзья. Слушай, твоя тема очень интересна по поводу вот этой... энергоносители, вот эта машина, в общем-то, все это здорово, но это не в нашей стране.
Почему?
Понимаешь? Ну, потому что это невыгодно нашим компаниям, которые производят бензин.
Невыгодно нашим компаниям. Они всем компаниям невыгодно. Всем компаниям, которые производят бензин.
Ойла там еще.
Хорошо, а тем компаниям, которые у нас энергию производят, это выгодно?
Выгодно, но тем, кто
занимается. Ну, да, я понимаю. Андрей, вот понимаете, в чем дело? Есть такая проблема. Обсуждается один вопрос, и человек звонит и обсуждает другой вопрос. Мы же, я могу здесь сейчас спорить, биться, вот это, рвать рубашку на груди, доказывать, что кому-то это может быть выгодно или невыгодно. Я же не говорю, что это выгодно или невыгодно этим компаниям. Я говорю о том, что есть такой автомобиль. Вот электротачка, я бы опасался ее брать в России. С вами согласясь. Согласясь. Смешное слово, правда? Согласясь. Согласясь. Ладно. Я бы не... побоялся бы. А вот гибрид как-то не боюсь. Вот если надо, бензин удалил, поехал по трассе. Если надо, зарядился, по городу доехал. Ну, то есть нет вот этой проблемы. 7373948. Как раз-таки я вот на тему бензина, электро, подзарядки, я много рассуждал. Пока ездил неделю целую на этом автомобиле. Алло, здравствуйте.
Алёш, привет, Максим. Тоже сделал.
Да, Максим.
Могу еще вот по поводу гибридов несколько плюсов рассказать. Просто у меня у друга Prius есть, и я тоже интересуюсь этим вопросом довольно глобальным. Значит, смотрите, первое. Во-первых, половина пробега этого автомобиля двигатель ваш вообще не заведен. Соответственно, ресурс у двигателя возрастает в два раза. То есть, если у машины пробег 200 тысяч, то у двигателя реально 100 тысяч пробег получается. Второе.
Ну, а батарея-то, наверное, тратится и как-то ломается постепенно.
Да, смотрите, по поводу батареи в Prius. Значит, батарея разделена на ячейки. В батарее Prius, по-моему, 36 ячеек. Они все отдельно, можно их менять и стоят.
Я не могу вам сказать по поводу Prius, я на нем не ездил. Я могу только по поводу Гольфа сказать. Вот.
Скорее всего, там похожая ситуация.
Похожая, вы думаете.
Но, возможно, автомобиль новый, и, скорее всего, производители постараются побольше денег заработать на его обслуживание. Так что, возможно, там батарея будет одна.
Не знаю. Не могу сказать, какие деньги будут зарабатывать на обслуживание, потому что никто эти автомобили пока нигде не обслуживает в России, потому что их нет в продаже. Ну, то есть, их нет. Я же говорю, первооткрыватель, первопроходимец, если так можно. Говорите, соглашаясь. Не-не, я буду говорить, согласясь. Это смешнее. Батареи быстро дохнут, менять дорого. Весь флёр гибридов, пропаганда, говорит... пропадает, пишет Артём. Весь флёр пропадает. Может, и пропадает. Этого я тоже не знаю. Вы говорите, что опасно, потому что батареи быстро дохнут. Эта машина проехала уже 10 тысяч на тот момент, когда я ее взял. Я на ней с успехом по городу накатал еще 1000 практически. Ну, то есть я нормально покатался, обратите внимание. Ну, что вам сказать после 10 тысяч? Ну, не знаю, ничего, все нормально. Едет себе и едет. Хоть на электродвижке, хоть на бензиновом движке. Едет себе вперед и едет. Мне что понравилось, я первый раз, то ли в других машинах я не замечал эту функцию, то ли она здесь как-то по-другому работает. Контроль полосы. Или, точнее, контроль движения по полосе. Знаете такое? Вот я встречал на машинах контроль полосы, как бывает. Руль, например, ну, ты пошел в сторону, засыпаешь, и тебе в руль начинает отбивать просто. Трн-трн-трн-трн. Такая вибрация, как у джойстика. А здесь руль крутится. Крутится. И я, но он не крутится, ну, короче говоря, машина рулит сама, если можно так выразиться. Я, знаете, что делал на МКАД? Да простят меня все остальные. Я включал адаптивный круиз-контроль. Это что такое? Это когда машина сама тормозит, трогается и держит дистанцию от впереди стоящей тачки. Кстати, ваговские тачки умеют трогаться сами. Если долго не стоишь на месте, они сами трогаются, сами тормозят, все нормально. Вот. Я включал адаптивный круиз и включил вот этот вот контроль движения по полосе. И это очень страшно. Я убирал руки вот так вот от руля. Недалеко. Я следил. Недалеко. И машина начинала сама ехать по полосе, подруливая. Реально тачка едет сама. Но где-то после 10 секунд этой езды машина издает такой звук «пип» и пишет, мол, возьмите управление на себя. Я так понял, что это сделано для того, чтобы вы ни в коем случае не отпускали руль, вот как я это делал. Это безопасность. Но чисто теоретически, если, я так понял, Volkswagen захочет, они сделают тачки, которые будут ездить по дороге уже практически без вас вообще. Ну, то есть она реально будет держать полосу, если эта полоса нарисована. Этот нужно учесть момент. Она будет держать дистанцию до автомобиля, она будет тормозить, она будет трогаться. С ума сойти. То есть это очень круто. Есть вот эта опция, естественно, парковки. Самостоятельно, когда кнопку нажал, она запарковалась. Но это отстой, это мне вообще не нравится опция. В принципе, нигде, ни в каких машинах. Но вот в первый раз в жизни я позволил себе поэкспериментировать и отпустить руль. На трассе. И это, конечно, очень интересно. Вот этот контроль движения по полосе, он включается, я так понял, после 60 км в час. Вот. И все. И ты можно хотя бы попробовать. Знаете, ощущение того, что вот оно, будущее уже здесь рядом. А так это вообще гольф. Вот если вы ездили на гольфе на седьмом, в принципе, в жизни хоть раз, то вот это гольф, вот он. Вот вы сядете, он будет гольф. Снаружи гольф. Ну вот шильдики. Мне нравится, что они так делают. Что они сильно не выпендриваются. Единственное, что конкретно эта машина была вся-вся обклеена со всех сторон. Там 350 не нанометров, господи. Фух, как же это называется? Ньютон-метров, крутящий момент. 50 километров на электротяге. Рисунки какие-то. И если вы видели такую машину на дороге в эту неделю, то это был я точно. То есть ее нет второй такой, насколько я понимаю. Это был точно я. Я себя поэтому вел аккуратно, чтобы вам потом об этом доложить. Я аккуратно по дороге ездил. Но сегодня я все-таки 200-й крузак, совершенно новый, разорвал в шматы вообще. Просто в шматы. Он не хотел меня пускать в полосу. И мне пришлось с электродвигателя переключиться в режим GTE. Угу. Не I, а E. GTE. Я включил GTE. Не сильно вперед я ушел, потому что я, насколько знаю, крузак 200-й, вот последний, он едет в районе 8,5 секунд. А здесь у меня 7,5. Но я был впереди. Он нервничал, он перестраивался сзади. Но все это он делал именно сзади. Так что знай, старичок, крузак 200-й твой перед GTE. Щенок, старый пердунок. Понятно. Вот что такое крузак 200-й перед GTE. Но сегодня я взял GTI. И лучше вам на крузаках 200-х вообще мне не попадаться. Никогда. Если только не раздавите. Не заметьте, не раздавите меня. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер. Меня Сергей зовут.
Да, пожалуйста, Сергей.
Недавно вот дожди были, да, сейчас эти электромобили пойдут. Ну, там же все будет замыкать. И вот второй момент.
Замыкать в электромобиле, если дождь пойдет?
Ну, знаете, вот эти вот лужи бывают глубокие, куда-то заехали. Ну, конечно, они сразу замкнет, но будет подгнивать там.
Да вы что?
Ну, мне так кажется, я, конечно, могу ошибаться. Да.
Но это, знаете, я вспоминаю фильм «Мимино». Играть надо на электрогитаре в резиновых перчатках, чтобы не ударило током.
Да. И еще один момент, если позволите.
Да.
Вот вы сказали, что дизель нет там никогда, 6 литров. Вот гольф с дизельным двигателем.
5-6 литров по городу.
Да выдавал. Ну, видите, значит, вообще отлично. Ну, тогда я бы выбрал дизель, честно скажу. Если у Гольфа есть дизельный движок, я бы дизель брал. Серьезно абсолютно говорю, я вообще отдаю предпочтение дизелю. Всегда. Мне очень нравятся эти тачки. Только они дороже стоят. Но гибрид еще дороже. Еще дороже. По поводу выгоды, знаете, что я вам скажу? Наверное, отбить вот эту выгоду какую-то на литрах этого бензина не получится по цене. Он, конечно, дороже стоит. Но ощущения совсем другие. За этим будущее, за этим будущее. А по поводу того, что в лужу заедешь и заклинит все, и будет током бить... Не беспокойтесь, значит, все эти дни, всю эту неделю вы прекрасно видели своими глазами, что в Москве шли серьезные очень дожди. Вы обратили внимание. Я живу в Перово, это тоже ни для кого не секрет, я уже несколько раз говорил. Несколько сотен раз, наверное. И вот я даже фотографию выкладывал в Инстаграм, как заливает Третью Владимирскую и лужу. И по этой луже, прежде чем я ее сфотографировал, зайдя с другой стороны, я проехал на этом гольфе. Ничего не происходит. Не волнуйтесь, не волнуйтесь. Не замкнет, током не ударит, электрошока не будет. Ну вот. Фильм «Зеленая миля» не вспоминайте. Все нормально. То есть тут просто в Германии, вы же должны понимать, тоже бывают дожди. И когда люди делают Volkswagen, а они делают ее где? В Германии, правильно? Машина немецкая. Проектируют. Они же понимают, что у них будут дожди, и там, возможно, лужи, и человек, возможно, в эту лужу заедет. Вот. То есть вот эти опасения, они, наверное, все-таки напрасны. Так, да мы будем на автоуправлении, но низкие приоры останутся в потоке, пишет Евгений. Ну, типа того. В гибридах нужны и ионисторы. Ионисторы, суперконденсаторы, а не аккумуляторы, говорит Владимир. Ну, может быть. Это будущее, пишет Макс. Согласен с вами. Батареи быстро дохнут. Ну, это я тоже слышал. Видел, как Теста была. У них бензинок хватал гидроудар. Когда у бензинок хватал гидроудар, осциллограф говорит. То есть электромобили, может быть, еще и получше в дождливую с глубокими лужами погоду. Потому что гидроудар ты не схватишь. Никуда же вода там не может так попасть, чтобы в двигатель и в цилиндр. Вот, не получится такого. Главное, что вот я от этого автомобиля получил, что я, честно вам вот скажу, я всегда, всегда прежде думал, что автомобили электрические – это скучный, отстой, старперский, неинтересный и вот и так далее. Вы поняли? Но я не ездил на Тесла, я так скажу. И мне они всегда казались ужасными. Я поменял свое мнение. Вот что я могу сказать. Поменял свое мнение. Это интересно. И логично, и правильно в этом направлении двигаться. Всем абсолютно автокомпаниям, которые существуют. И логично, и правильно в этом направлении двигаться. Сначала в гибридном, а потом и полностью в электрическом. И я вдруг, правда, задумался над тем, что сейчас же электромобили скоро, да, с сентября, по-моему, можно будет возить в Россию беспошлинно. Помните, нулевая там пошлина будет, электромобили. Ну что, кто из нас передовой? Кто из нас рванет вперед? По гибридам, насколько я знаю, у нас очень скромная какая-то статистика, и людей, которые ездят на гибридах в России, их, ну, сколько там, процент, 0,5%, 0,9%, 0,09%, я не знаю, сколько их. На дизелях ездят около 8%, остальное все у нас двигатели внутреннего сгорания. Вот так. Ну, в смысле, это тоже двигатель внутреннего сгорания дизельный, бензиновые двигатели. Вот. Как-то не пахнет будущим пока. У нас все, безумный Макс, дорога ярости. Мы все еще, вот, знаете, боремся за бензин. Хотя, наверное, логично в нашей стране с электростанциями, в том числе гидроатомными электростанциями, да, с тем развитием атома, который у нас есть. Слушайте, нужна тачка на атомной энергии, я вот что думаю. Нужна тачка на атомной энергии. Ждем от Volkswagen тачку на атомной энергии, чтобы было. Вставил одну батарейку, и все. Как, значит... А, можно на Плутонии, знаешь, что это? Смотрел «Назад в будущее»? Смотрел? Это Плутоний, когда они руками там все передавали. В воде он был у них или в чем? Ты с этими тест-драйвами свою машину новую и продашь, говорит Иван.
Какая у меня новая 3 года машина уже? Просто в комплекте с электромобилями всегда выдают резиновые перчатки и галоши, пишет Артем. А в минус 30 или в минус 52 в ноябрьске, например, говорит Дмитрий. А какая разница, если гибрид? Заведется гибрид, ему-то все равно. В минус 30, в минус 52, в минус 100, в минус 190 сколько? 2 у нас жидкий азот. Сколько? Или 197? Сколько там? А? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-48, смс-сообщение. И телеграм наш. Ну что, друзья, я вам рассказал об этом автомобиле. Автомобиль крайне экзотический, крайне. Нет таких еще. Но это интересно. Если он, я думаю, он когда-нибудь появится в продаже в России, уделите внимание, сходите, может, на тест-драйв, прокатитесь, составьте некое свое впечатление. Но пока я вот все-таки по большей части вижу в этом, ну, некую игрушку. Игрушку для взрослого человека. Игрушку, которая не заставляет тебя не нажать на педаль, вот есть такие игрушки, на дороге побаловаться, да? А которая заставляет тебя скрупулезно рассчитывать, насколько хватит тебе определенного заряда и экономить. Я никогда так не заморачивался по вопросам экономии, как в этой тачке. Серьезно, это становится интересным приключением, когда ты думаешь, так, до работы я доеду на бензине, а потом назад я поеду на электричестве, а, допустим, здесь я еще могу... То есть это становится интересно. Другого рода развлечения. Экономия, экология. 2 «э». Это круто! 3 «э». Все, сейчас новости. Какие новости? В движении.
В движении.
Пока вы там еще не утопли и вас не убило электричеством в ваших электромобилях, давайте, 7373948, телефон прямого эфира. Где едете и что видите? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. А по поводу автомобиля можно высказаться, да?
Я думал, уже в движении пойдем мы.
Ну, в движении я еду тут по дворам, все хорошо.
Все хорошо. Ну, человек ездит по дворам. Мне говорят, жидкий азот 196. Ну-ка, жидкий азот. Ну-ка, сейчас посмотрю хоть. Я вспомню. У меня потому что-то память 195,75. Спасибо. 7373948. В принципе, можно сказать 196. Как вас зовут, Алёр?
Да, здравствуйте, Родион. Нижегородка от Сережки очень плохенько двигается. И дублер, и основная дорога одинаково плохо стоит.
Понял, спасибо. МКАД внутренний после садовода встал, пишет Иван. Электрическая подводная лодка тоже водной стихии, и ничего, плавает, говорит Елисей. Слушайте, человек выразил опасение, что ударит током. Я эти опасения развеял. Может, человек потом возьмет себе электромобиль. Никогда не продам свой автомобиль там и так далее, пишет Дмитрий. Не продавайте никогда. До конца, до тихого креста оставайтесь со своим автомобилем, Дмитрий. Это ваш личный выбор. Правильно? Правильно. Все, я с вами прощаюсь, дорогие друзья. До понедельника. И да пребудет с вами сила.